В огромном римском театре, просто представьте себе эту картину, стоят 20 тысяч человек.
Да, целое море людей.
Абсолютно. И большинство из них понятия не имеют, зачем они вообще здесь собрались. Но при этом они уже 2 часа безостановочно в едином таком ритме кричат одну и ту же фразу, прославляя местную богиню.
Настоящий массовый психоз.
Именно. Город просто на грани полномасштабного бунта. Местная элита в панике, экономика целого региона, которая, ну, была завязана на производстве сувениров и обслуживании паломников, она только что буквально рухнула. И самой невероятной причиной этого коллапса стали слова всего лишь одного странствующего проповедника.
И знаете, это ведь не сценарий какого-то исторического триллера. Это реальность первого века.
Да, и сегодня мы как раз проводим детальный разбор текстов с 18 по 20 главы книги «Деяний». Мы будем опираться на фундаментальные исследования и лекции доктора Крейга Кинера.
И наша задача сегодня выйти за рамки, ну, такого привычного стерильного восприятия древних текстов.
Угу. Потому что раннее христианство распространялось далеко не в уютном вакууме теологических дебатов, где все сидят и вежливо спорят.
О нет, совершенно нет. Оно прокладывало себе путь сквозь сложнейшие юридические ловушки, вступало в прямые столкновения с уличным оккультизмом и, как мы уже сказали, провоцировало глобальные экономические кризисы.
Так что мы будем искать исторические паттерны. Хочется понять, как радикально новая идея вообще может выжить в обществе, которое, ну оно же до краев наполнено жесткими законами, вековыми предрассудками и колоссальными коммерческими интересами.
И начать этот поиск, я думаю, лучше всего с юридических баталий. Давайте перенесемся в Коринф.
Да, отличная отправная точка. Итак, действие развораживается в Коринфе. Апостол Павел проповедует в местной синагоге. И это приводит к жесткому расколу общины. Половина людей принимает его идеи, половина категорически отвергает.
И те, кто не согласен, решают избавиться от проблемы радикально.
Через суд.
Да, через римский суд. Они приводят Павла к новому римскому проконсулу провинции Ахая, к человеку по имени Галлион. И тут важно посмотреть, как они формулируют обвинения. Они пытаются выставить Павла нарушителем государственного закона.
А почему именно так? То есть, почему им было недостаточно просто сказать «он учит не тому»?
Здесь критически важно понимать механику римской правовой системы. Римских чиновников, грубо говоря, вообще не заботили внутренние теологические споры покоренных народов. Империя ценила только две вещи – налоги и стабильность.
Ну да, звучит очень по-римски.
Вот. Поэтому цель противников Павла заключалась в том, чтобы доказать Галлиону один конкретный факт – движение Павла больше не является частью иудаизма.
Если перевести эту ситуацию на современный язык, почему этот статус принадлежности к иудаизму имел такое решающее значение для выживания?
Ну, в античном мире высшей ценностью религии была ее древность.
А, то есть чем старше, тем лучше?
Точно. Римляне могли находить обычаи евреев странными, непонятными, но они уважали их просто потому, что это была очень древняя традиция. Иудаизм имел такой негласный статус дозволенной религии. Евреи обладали правом управлять своими внутренними делами. Их освобождали от участия в культах императора.
Ага, то есть это была такая защитная броня.
Да. И если бы обвинителям удалось доказать, что учение Павла – это нечто совершенно новое, отколовшееся от материнской религии, эта правовая защита мгновенно бы исчезла. Новая религия в парадигме Рима – это угроза.
Неконтролируемый культ.
Именно. За создание такого культа легко можно было получить обвинение в государственной измене. Они уже пытались провернуть это ранее в Фессалониках.
Знаете, я вот о чем подумала. Получается, ранняя церковь выжила благодаря своего рода регуляторной лазейке.
Очень точное сравнение.
Это прямо напоминает современный технологический стартап, который, ну, внедряет какую-то прорывную, разрушающую рынки технологию, а государственные регуляторы пока смотрят на него и думают: «А, это просто новое подразделение уже существующей корпорации. Пусть сами там разбираются внутри своей юрисдикции».
Да, и Галлион выносит именно такой вердикт. Он ведь даже не утруждает себя тем, чтобы выслушать защитную речь Павла.
Серьезно? Вообще не дал ему сказать.
Вообще. Он просто прерывает процесс и заявляет, что это спор об именах и законах внутри еврейской общины, и отказывается быть судьей в таких делах.
Ничего себе. Получается, римская бюрократическая апатия сработала как идеальный щит.
Абсолютно. И Галлион был не просто мелким судьей, он был проконсулом целой провинции. То есть его отказ рассматривать дело создал железобетонный судебный прецедент для всех римских судов, причем вплоть до времен императора Нерона.
Ого!
Римская машина правосудия официально признала этот конфликт внутренним делом. Это дало христианству жизненно необходимое время около 10 лет для безопасного роста по всей империи, прежде чем государство обратило на него уже свое репрессивное внимание.
Но у этого судебного заседания есть потрясающий и, я бы сказала, довольно ироничный эпилог. Сразу после того, как Галлион закрывает дело, толпа прямо перед зданием суда хватает начальника синагоги, его звали Сосфин, кажется.
Да, Сосфин.
И они жестоко его избивают. Доктор Киннер в своем исследовании анализирует этот инцидент и отмечает, что избивавшими могли быть антисемитски настроенные греки, которые, ну, воспользовались равнодушием проконсула.
Либо это была его же собственная община, которая обозлилась на него за провал в суде.
Да, оба варианта так себе. Но самое интригующее кроется в деталях. Спустя несколько лет имя Сосфин появляется в самом начале одного из посланий Павла к коринтянам. Он указан там как соавтор письма.
Вот это настоящий поворот.
То есть человек, который пытался засудить апостола и поплатился за это здоровьем, в итоге сам перешел на его сторону.
Да, институциональные враги могут становиться ближайшими соратниками, когда меняется их внутреннее убеждение. Римские суды обеспечили относительную безопасность от государственной машины. Но суды — это, знаете, это упорядоченная среда.
Ага. А настоящее испытание начинается там, где правила диктуют не законы.
Верно. Где правит культура и суеверие. И от бюрократической тишины Коринфа мы с вами перемещаемся на шумные, просто хаотичные улицы Эфеса, мегаполиса, который был интеллектуальным, коммерческим и, главное, оккультным центром всего региона.
Да, Эфес — это совсем другой масштаб. И адаптация движения к местным реалиям там уходит на совершенно иной уровень. Доктор Киннер обращает внимание на то, как проповедники синхронизировались с ритмом жизни огромного города. Павел начинает преподавать в месте, известном как «Школа тирана».
Интересное название, правда?
Да, само имя «Тиран», ну, что и переводится как «Тиран», скорее всего, было язвительным прозвищем сурового лектора или строгого владельца помещения. Но интересна сама механика процесса. В Эфесе, как и во всей богатой провинции Иония, из-за испепеляющей жары общественная жизнь полностью замирала к 11 часам утра.
Да, люди массово уходили на многочасовую сиесту.
Именно.
И использовать это мертвое время – это же блестящий тактический ход.
Скорее всего, Павел работал своими руками, занимался изготовлением палаток или обработкой кожи с самого рассвета до 11 утра. А затем, когда весь город буквально погружался в сон...
Он арендовал освободившийся зал.
Да, он арендовал этот лекционный зал и часами вел дискуссии в стиле классических античных философов. А поскольку Эфес был центром пересечения торговых путей, люди со всей провинции Асия заходили послушать лекции в часы полуденного зноя.
И затем разносили эти идеи по своим городам. Именно так оно и работало.
Но пока в прохладных залах шли все эти интеллектуальные дебаты, на улицах разворачивалась совершенно другая война. Эфес ведь славился своей магией. В текстах есть поразительный эпизод с семью сыновьями Скевы. Скева называл себя еврейским первосвященником, хотя в исторических реестрах такого имени вообще нет.
Скорее всего, самопровозглашенный титул для придания веса. Обычная практика того времени.
Да. Пиар, и его сыновья занимались экзорцизмом. Увидев, как Павел исцеляет людей, они решили использовать имя Иисуса просто как новое, более эффективное магическое заклинание.
В античности религиозный синкретизм был абсолютной нормой. Люди верили, что духовный мир — это своего рода бюрократическая система, которую, ну, можно взломать.
Взломать систему духовного мира звучит как хакерство какое-то.
Да, метафизическое хакерство. Считалось, что если ты знаешь точное тайное имя божества или духа, это имя работает как пароль. Произнеси правильную формулу, и дух обязан тебе подчиниться. Экзорцисты того времени применяли самые безумные методы. Жгли дурно пахнущие коренья, чтобы в буквальном смысле выкурить сущность из человека. Использовали кольца Соломона, сложные заклинания.
И сыновья Скевы просто попытались интегрировать новый пароль в свою практику.
Да, просто добавили Иисуса в свой арсенал. Но этот пароль дал катастрофический сбой.
Да уж. Демонизированный человек отвечает им фразой, которая звучит, ну, как какая-то мрачная комедия. Он говорит: «Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы вообще кто такие?»
Великолепный ответ.
А после этого он набрасывается на семерых мужчин и избивает их с такой невероятной силой, что они в ужасе выбегают из дома голыми и израненными. Но знаете, за фасадом этой комичности скрывается глубочайший теологический принцип. Имя Иисуса в раннем христианстве – это вопрос не магической механики.
А чего тогда?
Личной авторизации. Это авторитет, который исходит исключительно из принадлежности к нему, а не из правильного произношения нужных слогов.
Точно подмечено. И этот инцидент произвел эффект разорвавшейся бомбы в городе, который жил оккультизмом. Метафизический фундамент Эфеса дал трещину. Люди внезапно осознали огромную разницу между механической манипуляцией духами и подлинной духовной властью. И реакция жителей была беспрецедентной.
Они сожгли книги.
Да. Те, кто практиковал магию, массово принесли свои свитки и амулеты, знаменитые эфесские письмена, и публично сожгли их на городской площади.
Подождите. Давайте взглянем на этот акт сожжения немного прагматично. Исследователи, включая доктора Киннера, оценивают стоимость уничтоженных текстов в 50 тысяч драхм. Одна драхма – это дневная зарплата обычного рабочего.
Да, сумма просто колоссальная.
То есть в огне исчезла заработная плата за 50 тысяч дней. Это астрономическое состояние. Разве это не проявление отчаянного, ну, какого-то бессмысленного варварства? Почему нельзя было просто продать эти редкие манускрипты в другие города, а вырученные огромные средства пустить на развитие своего же движения или раздать бедным?
С позиции современной экономики, да, это кажется совершенно иррациональным уничтожением капитала. Но психология античного человека работала иначе. Понимаете, магические свитки содержали тайные слова силы, и их главная ценность заключалась именно в секретности.
То есть если секрет раскрыт...
Да. Публичное раскрытие этих заклинаний и последующее сожжение было не просто утилизацией макулатуры. Это был символический акт лишения этих текстов власти над умами. Продажа свитков означала бы, что магия все еще имеет силу и ценность, просто теперь она будет вредить кому-то другому в другом городе.
То есть это как продать токсичный актив кому-то другому.
Отличная аналогия. Сожжение же было окончательной декларацией свободы. Люди сжигали не папирус, они сжигали источник своего глубочайшего страха перед невидимым миром.
И когда исчезает страх, рушатся целые индустрии, построенные на этом страхе. Люди, которые освободились от веры в магию, они же перестают покупать защитные амулеты, обереги, статуэтки богов.
Естественно. Зачем они им теперь?
Спрос стремительно падает. И это духовное пробуждение внезапно становится триггером для мощнейшего экономического кризиса. То есть конфликт переходит из интеллектуальной плоскости в сугубо коммерческую. И эпицентром этого кризиса становится знаменитый храм Артемиды Эфесской.
О, этот храм не зря считался одним из семи чудес света античного мира. Его масштабы просто подавляли, представьте. 130 на 70 метров. Это примерно в 4 раза больше афинского Парфенона.
Ничего себе!
Культ Артемиды Эфесской пронизывал всю Евразию. Существовало более 30 мест поклонения ей по всему миру. Причем эфесская Артемида, вопреки всем этим популярным заблуждениям из-за странных выступов на ее статуях.
Да, многие думают, что это богиня плодородия.
Именно. Но в литературе она всегда оставалась девственной охотницей. А городские чиновники поддерживали миф о том, что ее главная статуя упала прямо с неба. Возможно, кстати, это был древний метеорит, который искусно обработали.
Интересно. Но храм был не просто религиозным центром, он ведь функционировал как гигантский банк, хранивший сокровища царей, и как магнит для миллионов паломников. И вот когда продажи сувениров падают, на сцену выходит человек по имени Димитрий. Он мастер-серебряник, производит дорогие сувенирные копии святилища. И Димитрий действует, ну, прямо по учебнику современного корпоративного лоббирования.
Да, он очень хитрый игрок.
Он видит, что разрушительная инновация в виде монотеизма уничтожает его рынок. Но он достаточно умен, чтобы не выходить на площадь с криком «Наши доходы падают, спасите наши кошельки».
Никто бы за ним не пошел.
Верно. Он заворачивает свой чисто коммерческий убыток в блестящую обертку религиозного патриотизма. Он заявляет: «Нашу великую богиню унижают, храм лишается своего всемирного величия».
Классика. Экономические интересы всегда драпируются в одежды национализма или защиты оскорбленных чувств, когда нужно мобилизовать агрессивную толпу. И риторика Димитрия срабатывает безупречно. Город впадает в массовый психоз. Толпа сбегается в колоссальный Эфесский театр, тот самый, который вмещал более 20 тысяч зрителей.
20 тысяч! Учитывая, что население Эфеса составляло около 200 тысяч человек, это означает, что каждый десятый житель бросил свои дела и прибежал на этот митинг.
И, как прямо указывает текст, большинство из них даже не понимали, в чем суть конфликта. Они просто поддались стадному инстинкту и два часа скандировали «Велика Артемида Эфесская». Мы с этого сегодня начали.
И в этот самый момент Павел принимает шокирующее решение – он хочет пойти прямо в этот ревущий театр, выйти один на один к 20-тысячной разъяренной толпе.
Самоубийственный шаг.
Абсолютно. Но его останавливают. Причем останавливают не только его ученики, но и осиархи. Это местная элита, богатейшие люди провинции, организаторы гладиаторских боев, жрецы императорского культа. Они просят его не рисковать жизнью. И вот тут возникает вопрос. Почему языческая, проримская элита защищает проповедника монотеизма, который подрывает основы их же религии?
Этот нюанс раскрывает уникальную модель социального взаимодействия ранних христиан. Видите ли, Павел проповедовал эксклюзивную истину, он отрицал рукотворных богов. Но при этом он никогда не опускался до прямых оскорблений самой Артемиды.
То есть он не был агрессивным сепаратистом?
Нет, он не призывал громить храмы или разбивать статуи кувалдами. Он предлагал мощную интеллектуальную и духовную альтернативу, оставаясь в рамках цивилизованного диалога. И элита города уважала его как философа. Даже если они не разделяли его взглядов, они видели, что он не нарушает общественный порядок умышленно.
А в самом театре тем временем местные евреи пытаются дистанцироваться от Павла. Они выталкивают на сцену оратора Александра, чтобы тот объяснил толпе разницу между традиционным иудаизмом и учением Павла.
Но толпа не стала его слушать.
Да, как только они понимают, что перед ними еврей, а значит монотеист, скандирование только усиливается. И знаете, ситуацию спасает не теология, а холодная бюрократия.
Опять римская система.
Да. Городской секретарь – это высшее должностное лицо города, берет слово. Он мастерски сбивает градус эмоций. Он напоминает о прагматичных вещах. Суды для Димитрия всегда открыты, а за несанкционированные беспорядки Рим может легко лишить Эфес привилегий свободного города. Перспектива римских санкций мгновенно отрезвляет толпу, и все просто расходятся.
Римская угроза сработала как огнетушитель. Но оставаться в Эфесе становится слишком опасно. Движение вынуждено изменить тактику и уйти от массовых публичных выступлений в более приватные скрытые пространства.
Да, и этот переход подводит нас к событиям в городе Троада. Масштаб истории резко сужается от 20-тысячного театра до одной душной комнаты на третьем этаже.
Воскресное вечернее собрание. Поскольку Павел должен уплыть на следующее утро, он решает использовать каждую оставшуюся минуту и проповедует всю ночь. Комната переполнена людьми, горят десятки масляных светильников, они поглощают кислород, выделяют тепло.
И молодой человек по имени Евтих садится в большом открытом окне, видимо, в поисках свежего воздуха.
Но монотонность речи и усталость берут свое. Он засыпает и падает с третьего этажа насмерть.
Знаете, любой современный лектор, чьи студенты когда-либо засыпали на задних рядах, может найти в этой истории своеобразное утешение. Если уж на проповедях апостола люди засыпали до потери пульса, то немного скуки в современных аудиториях определенно можно простить.
Это точно. Но то, что происходит дальше, поразительно. Павел спускается вниз, обнимает тело юноши и возвращает его к жизни, повторяя действия великих ветхозаветных пророков Ильи и Елисея.
И самое удивительное, что, убедившись, что парень жив, Павел просто возвращается на третий этаж, преломляет хлеб и, ну, невозмутимо продолжает свою лекцию до самого рассвета. Словно падение человека из окна — это лишь небольшая техническая заминка.
Просто поразительное хладнокровие. Но сразу после триады тон повествования становится невероятно тяжелым и серьезным. Павел направляется в Иерусалим, но решает проплыть мимо Эфеса.
И причина здесь не только в опасности, но и в жестких законах античного социума, так?
Верно. Правила гостеприимства были строгими и обязывающими. Если бы Павел, который прожил в Эфесе около 3 лет, зашел в город, социальный протокол потребовал бы от него навестить буквально каждого знакомого, каждого лидера домашних церквей, принять участие в десятках трапез.
Иначе он бы нанес им глубокое оскорбление.
Именно. А чтобы сэкономить драгоценное время, он останавливается в соседнем порту Милет и вызывает туда пресвитеров-старейшин, которых тексты также называют епископами, то есть надзирателями, и пастырями.
И его речь перед ними – это настоящий шедевр античного прощального дискурса. Она наполнена пафосом, не в современном смысле наигранной театральности, а в изначальном греческом смысле глубокой подлинной эмоциональной вовлеченности. Он заявляет, что чист от крови всех, потому что передал им учение без остатка. А затем звучит предупреждение, от которого, ну, просто становится жутко.
Да, он говорит о лютых волках.
«Да, я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Каково это понимать, что твое дело могут разрушить не римляне или язычники, а волки из твоих же ближайших соратников?»
Это критический момент институционализации. Движение выросло в таких масштабах, что ему понадобились локальные лидеры, те самые пастухи. Опасность больше не исходит исключительно от судов или разъяренных серебряников. Самая страшная угроза – это внутренняя коррозия. Любое успешное движение неизбежно сталкивается с угрозой распада изнутри.
И реакция старейшин на эти слова пропитаны невероятной болью. Они понимают буквальный смысл его слов о том, что больше никогда не увидят его лица. Они плачут, обнимают его и целуют. И доктор Кеннер тут делает важное культурное уточнение, что в античности легкий поцелуй в губы был стандартным приветствием и прощанием, но предназначался он исключительно для членов семьи и самых близких друзей.
Да, эта маленькая деталь демонстрирует невероятный уровень социальной связи. Успех этого раннего движения определялся не только победами над магией или способностью избегать гнева чиновников. В основе их выживания лежала глубочайшая родственная сплоченность внутри этих крошечных общин.
Они становились для людей новой семьей.
Именно так.
Подводя итог нашему сегодняшнему исследованию, можно сказать, что перед нами разворачивается многогранная картина того, как новая парадигма прокладывала себе путь. Она просачивается через трещины в бюрократии, размывает фундамент древних суеверий, обрушивает рынки и формирует невероятно сплоченные сообщества.
Да, любые глобальные изменения всегда сталкиваются с 3 массивными барьерами – консервативной силой закона, инерцией культуры и, конечно же, деньгами старой экономики.
И механика исторических процессов тут совершенно неизменна. Когда новые идеи бросают вызов старым устоям, первыми всегда реагируют те, чьи кошельки пустеют из-за смены общественных приоритетов.
Абсолютно правдиво для любой эпохи.
И напоследок возникает грандиозный вопрос для размышления. Если учение одной небольшой группы людей смогло за считанные месяцы так сильно подорвать экономику гигантского культа Артемиды, можно только догадываться, какой колоссальный экономический и инфраструктурный вакуум образовался в Римской империи столетия спустя, когда языческие храмы закрылись окончательно. Как общество перестраивает свою экономику, когда исчезает сама причина существования целых индустрий? Это невероятно сложная, хаотичная историческая реальность, которую мы оставляем для самостоятельного изучения. До встречи в следующем глубоком разборе.